Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что Гинзбург призвал сделать вакцинацию против ковида обязательной. А до этого выступал академик, сын академика Чумакова. Путин пообещал полицейским укреплять их правовые гарантии. Сегодня день полиции в России отмечается. Противники талибов объявили о начале партизанской войны в Афганистане. Это тоже обсудим. Талибан, напомню, запрещенная в России организация. И в конце поговорим о Минпромторге, который хочет резко увеличить утильсбор на электромобили, но ведомство решило снизить риски для российских проектов, которых, в принципе, пока нет. В «Умных парнях» мы сегодня ждем Алексея Куренного, заместителя председателя Комитета Госдумы по охране здоровья. Будем говорить и про антиковидные административные меры, про доверие к препаратам, про зарубежные практики, про дефицит медиков, про, была такая идея высказана, амнистии для купивших QR-коды и сертификаты о вакцинации от коронавируса. А мы помним, что сейчас уже и прокуратура будет присматриваться, например, к врачам, которые... убеждают себя и убеждают окружающих во вреде прививки и, в общем, транслируют то, что прививку якобы делать не надо. Все это обсудим. В «Умных парнях» будет у нас стрим в Ютубе, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Так, и давайте о движении в городе, да.
В движении.
5 баллов показывает Яндекс. Движение в городе напряженное. Будьте, пожалуйста, внимательны, потому что кое-где уже довольно скользко. А по третьему транспорту... Нет, по МКАДу давайте с него начнем. От Щелковского шоссе пробка до Дзержинки. Пробка на юге между развилкой и съездом к Варшавскому шоссе. Есть затруднение от Калужского шоссе... От Киевского даже шоссе к Варшавскому вот здесь. А на севере между платной и бесплатной ленинградками проблемы. Третье транспортное кольцо, кстати, практически все тяжелое, здесь даже не имеет смысла что-то конкретно отмечать. Садовое кольцо, в принципе, едет, но тяжеловато в районе Тверской-Ямской улицы, в районе Цветного бульвара, Таганской улицы и метро Добрынинская.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Гинзбург призвал сделать вакцинацию против коронавируса обязательной. Это было утреннее сообщение. Сейчас Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации, делает заявление. Она не исключает принятие на федеральном уровне новых мер и ужесточение из-за сложной ситуации с коронавирусом. Возвращаясь к господину Гинзбургу, что он говорит? Что пандемия кончится, когда 70-75% населения Земли будут вакцинированы. Чтобы избежать новой пандемии, нужно приучить детей к тому, что нужно обязательно вакцинироваться, как их родителям. «Если будешь невакцинированным, то ты наносишь вред не только себе, но и своим близким, всем окружающим», — сказал он. Он выступает за обязательную вакцинацию. Более того, стало известно, что обязательную вакцинацию в Петербурге ввели для лиц старше 60 лет, имеющих хронические заболевания. Подписала постановление главный санврач, руководитель управления Роспотребнадзора по Питеру Наталья Башкетова. В этот же день глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что первым компонентом вакцины от коронавируса по последним данным привились 62 миллиона граждан России. Он отметил, что за все время нерабочих дней в стране сохранялись хорошие темпы вакцинации. И я напомню, что за обязательную вакцинацию выступал еще и академик Чумаков, сын того самого Чумакова. Людмила Матвиенко с нами сейчас, медицинский адвокат, почетный адвокат России, советник президента гильдии российских адвокатов. Людмила Олеговна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, Евгения, пожалуйста, но заявление – это один момент. А другое дело, с правовой точки зрения, что нужно сделать, чтобы вакцинация от коронавируса, ну, например, стала обязательной? Нужно включить эту прививку в национальный календарь или что?
У нас до сих пор, Евгения, нет обязательной, как таковой, обязательной вакцинации.
Вообще ни от чего?
По закону, да. Да. Ну, есть постановления для определенных профессий, которые действительно должны быть вакцинированы против опасных инфекций. Данная инфекция, в принципе, внесена в список особо опасных инфекций, однако она относится к разряду респираторных заболеваний, которые, вот я тут немножко не в своей роли выступаю, но респираторные заболевания, они не являются такими постоянными, да, постоянно угрожающими заболеваниями. То есть я хочу сказать, что там несколько лет назад был вирус, другие респираторные вирусы угрожали нам, поэтому обязательно вакцинация, я считаю, что нет сейчас никакой. То есть от любой вакцины любая вакцина является добровольной. То есть и родители, и взрослые люди могут отказаться.
Ну, это понятно, но там же речь идет о определенных мерах, которые, или определенных решениях, которые следуют за решением, например, отказаться. Ну, то есть кого-то на работе заставляют. В Питере вон вообще лиц старше 60 лет якобы обязали тоже вакцинироваться. Вот в данном случае с юридической точки зрения, как это рассматривать? Вот это постановление питерского Роспотреба?
Лично не видела я постановление питерского Роспотребнадзора, но я считаю, что принуждение неправомерно к вакцинации. В общем-то, так же, как и я, считает наш президент. Поэтому я считаю, что это избыточное какое-то требование принуждения к вакцинации. Другое дело, что рекомендации и запрет на определенные какие-то... Запрет на профессии, ну, возможно, они и на профессии, когда человек связан с людьми, да, или когда опасность, действительно высокая инфекционная нагрузка, наверное.
Просто кто должен принимать это решение? Это решение принимается на уровне Государственной Думы, Роспотребнадзора, региональных властей. Вот по
решение
факту.
Решение какое? О включении в календарь прививок?
Например, о включении в календарь или в связи с высокой опасностью введения обязательной вакцинации?
Ну, еще не было таких решений
вообще
об обязательной вакцинации в истории, поскольку это все-таки медицинское. Для того, чтобы принудить к медицинской, я даже боюсь сказать, где да, вот, и кем они принимались, вот, но там фашистской Германии, вся вакцинация у нас добровольная, то есть все медицинские, любые медицинские манипуляции в соответствии с нашим законодательством, они добровольные, они не могут быть обязательными, потому что, ну, люди нестандартные. Мы нестандартные. То есть нельзя сделать обязательную вакцинацию. У нас разные категории: дети, взрослые, здоровые, больные. У любого лекарственного средства есть противопоказания.
Тогда чем отличается потенциально? Я просто пытаюсь именно с юридической точки зрения это проанализировать, ну, гипотетическое решение, потому что у нас же есть, например, набор профессий, куда невозможно попасть, ну, я не знаю, повар в детском саду, да, если у него нет медкнижки, а в медкнижке не записан определенный набор прививок, который должен иметь этот человек. Вот вакцинация от коронавируса попадает под такую логику?
Под такую логику сейчас попадает. Сейчас вакцинация от коронавируса обязательно для... Есть такое 825-е постановление, когда ряд профессий обязательно должны быть вакцинированы. В общем-то, я полагаю, что они все вакцинированы. Там нет никаких
проблем. Ну, а в чем
проблем.
Сложности так распространить же, тогда? Я поняла, а в чем тогда сложности распространить эту практику? Там, я не знаю, например, расширить это постановление и ввести тогда для всех, за исключением людей, которые имеют медотвод. Ну, вот что-то такое.
Сложность в том, что у нас вакцины новые от коронавируса, все, не только «Спутник 5», все вакцины еще не прошли клинические исследования. И все, что сейчас называется словом «вакцинация», является добровольным участием в эксперименте. А это уже немножечко другое с точки зрения права. Одно дело вакцинация проверенной вакцины, которая зарегистрирована как лекарственное средство, которое прошло все стадии клинических испытаний, а другое дело добровольное участие в эксперименте.
Ну, то есть я правильно понимаю, теоретически это возможно, когда, например, юридически будут оформлены все стадии исследований, сделаны выводы и так далее?
Полагаю, что я... адвокат, и хоть и медицинский адвокат, но тем не менее я не могу судить о том, когда будут проведены все эти исследования и закончены все клинические испытания, будет ли актуальна ситуация с респираторным вирусом.
А, вот оно что.
Возможно, поэтому такая, ну, торопливость какая-то существует. Но респираторные вирусы так долго не угрожают человечеству.
Да, спасибо большое, Людмила Олеговна, принято. Людмила Матвиенко была с нами, медицинский адвокат, почетный адвокат России, советник президента гильдии российских адвокатов. 7373948, телефон прямого эфира. Так, пожилым людям с хроническими заболеваниями, многим аллергия, прививка противопоказана, надо прислушаться к опытным врачам, всякие хотелки запихнуть, понятно. 709-й говорит, ну, опять же, речь же идет о том, что люди... идущие делать прививку, например, они все-таки советуются с врачом. И даже если вы думаете, что вам якобы подсовывают какую-то бумажку, где, вы, где написано, что вы участвуете в эксперименте, хотя там этого сейчас не написано, вот, то никто же не мешает к врачу идти проконсультироваться. Вот, например, моей бабушке 87 лет, она пошла проконсультироваться с врачом и сделала прививку. Вот, и нормально все. Оба компонента ранней осенью. И даже в конце лета. Вот. А там набор тоже заболеваний очень много. И сердце, и кровеносной системы, и все, все на свете. В общем, весь набор для пожилого человека. Поэтому, как бы, говорить о том, что вот всем сразу противопоказано, но это же логика какая? Это логика тех, кто, в принципе, выступает против этой вакцинации. Понимаете, в чем дело? Здесь надо с юридической точки зрения разбираться. А как надо это оформить, чтобы это было? Потому что, действительно, загвоздка возникает в следующем. В весеннюю сессию, прошлую еще, Государственная Дума хотела рассматривать вопрос о включении вакцины от коронавируса, прививки от коронавируса в список «Национальный календарь прививок». Но потом сказали, мы откладываем на осень. Ну, то есть, теоретически, если туда будет внесена эта прививка, это каким-то образом юридически уже обосновывает необходимость вакцинации. То есть, даже имея национальный календарь прививок, речь не идет о, скажем так, обязательности. Это набор прививок, который должен быть. Ну, потому что потом возникнут проблемы с садом, со школами, со всеми делами. Вот их делают. Но есть выбор человека его не делать. Но при этом будут проблемы при зачислении ребенка, например, в обязательное учреждение. С вакциной от коронавируса кажется то же самое. Другое дело, что если у человека нет прививки, например, от столбняка, ему не блокируют транспортную карту. То есть вы понимаете, да, здесь увязка какая должна быть. 7373948. У меня жена аллергика и астматик, сделала прививку, все хорошо. Ровно об этом, Андрей, идет речь. Когда люди говорят, что всем нельзя, всем пожилым нельзя, всем хроникам нельзя, всем аллергикам нельзя, это не так. Это совсем не так. Вот, надо тщательней проходить обследование, чтобы делать. По-хорошему, от столбняка даже каждые 10 лет надо прививаться, да? Но наверняка в последний раз это делали первые и последние только в младенчестве людям. И все. Ни в школе, ни в саду не было проблем посещения детей без прививок, говорит Анна Мышка. Анна Машка, как вас правильно? Мышка, наверное, да? Вот. Но у кого-то бывают. Понимаете, в чем дело? У кого-то бывают. Столбняк не заразен, Саша говорит, но он смертелен. Понимаете, в чем дело? Речь, когда мы говорим о коронавирусе, мы говорим даже не столько о еще о заразности этого коронавируса, а о том, что он, ну, во-первых, другой человек переносит коронавирус, безусловно, да, и может заразиться тот, кто там со слабым иммунитетом, может умереть, это тоже может умереть. А столбняк просто убивает самого человека, который не привит, но напоролся на ржавый гвоздь где-нибудь во дворе. Вот в чем дело. Откуда такое? Понятно. Какая-то забудь граничная с манией у государства с этой вакцинацией. Почему с гриппом так не делают? Он чаще, да и разнообразнее, говорит пункт 13. Ну, потому что коронавирус, он другой. Ну, коронавирус тоже существует. В 68-м году первый коронавирус обнаружили. Этот коронавирус очень заразный. И убийственный для многих. Вот в чем дело. Я не участвую в эксперименте, говорит деревенский парень. Ну, и ваше дело. Так, три стадии прошла прививка. Да, в том-то и дело. Поэтому надо понять все-таки, одно дело призывы, другое дело призывы всем делать прививки, другое дело призывы, значит, придать остракизму, кто эти прививки не делает, обвинить третьих в том, что у них, значит, рога вырастут, если они прививку сделают. Но это все не про юридический аспект, не про юридический, понимаете, в чем дело? 7373948. Меня же интересует юридический аспект. Как это оформить в принципе? Здравствуйте, алло.
Добрый день. Вы знаете, вот сейчас я наконец услышала очень здравое рассуждение вот вашей гости, да?
О чем?
По поводу вот того, что обязательно прививка или не обязательно. То есть у человека может быть выбор.
Так более, у человека и сейчас выбор есть.
Да. Ну? Но как бы этот выбор, вы знаете, он такой как бы хитренький. Какой? Вы, конечно, можете не прививаться.
Да.
Конституция все говорит. Но мы вам обрубим это и это.
Ну, по сути, да. А так добровольность. Послушайте, ну, вы сами за себя берете ответственность или нет? В Сингапуре тоже говорят о том, что вы можете не прививаться. Но только если вы ковидом заболеете, то тогда мы вынуждены будем взыскать с вас полную стоимость лечения от этого ковида. А сейчас все это покрывает страховка. Добровольно? Добровольно, конечно, естественно. Вот. Но вам какая добровольность нужна? Хотите делать? Так и она сейчас такая. Хотите делайте, хотите не делайте. Аспект интересует просто другой. Интересует, как это юридически оформить. Вот в чем дело. Поможет ли это введению национального календаря прививок или что? Очевидно совершенно, что решение надо принимать. Но каким образом? Это большой вопрос.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Владимир Путин пообещал полицейским укреплять их правовые гарантии. Президент поздравил сотрудников и ветеранов МВД с Днем сотрудника органов внутренних дел, который отмечается 10 ноября. В своем обращении он заявил, что государство намерено повышать престиж службы в МВД, укреплять правовые и социальные гарантии полицейских. А полицейским нужно и дальше повышать эффективность работы, особенно в сфере информационных технологий, противодействия экстремизму, незаконной миграции, нелегальному обороту наркотиков. Он отдельно поблагодарил сотрудников МВД за надлежащее в полном соответствии с законом обеспечение порядка во время выборов в Госдуму и местные органы власти. Так, Михаил Пашкин с нами, председатель межрегионального Московского профсоюза полиции. Михаил Петрович, здравствуйте, и вас с праздником.
Спасибо. Добрый день.
Скажите, пожалуйста, насколько служба сейчас нуждается все-таки в повышении престижа? Ведь отбоя, насколько я понимаю, в курсантах Академии МВД нету.
Ну, вот, например, в колледже милиции очень большой набор.
Вот, то есть профессия престижна.
И там не всех берут, там конкурс очень большой. Вот в Москве, например, который колледж милиции имеется. Ну, полиции сейчас. Они при департаменте образования Москвы, раньше они были при главке, но сейчас отдали туда. Но, тем не менее, там довольно-таки серьезный конкурс.
И люди туда... Ну, то есть профессия, в принципе, престижна? Или
да.
Как?
Престижна профессия. И вот многие, приходя, конечно, они думают об одном, получается несколько иное.
А эта проблема тогда чья? Это проблема внутренней организации службы, это проблема тех вызовов, которые ставятся государством перед сотрудниками внутренних дел, или что это?
Ну, вот, знаете, был такой лозунг, он и сейчас, я думаю, актуален. Кадры решают все. Угу. То есть, какой начальник, такие и подчиненные. Ну, простой пример. Хамовники, Москва. Пришел новый начальник, значит, кандидат наук. Сотрудники сразу мне стали говорить, члены профсоюза, да и не только, что вот с ним готовы работать хоть 24 часа в сутки. То есть он тебя выслушает внимательно, никакой матершины, не хамит, помогает. Если там немного провинился, раньше взыскание, лишение премии, тут пожурил, сказал, чтобы так больше не делать. И сотрудники понимают это. То есть вот нормальные отношения. Возьмем коммунарку, вот то же самое, которое гремит у нас. Там в дознании вместо 12 человек двое. И одна сотрудница уже, мать троих детей, которую, знаете, за что наказали? Что у нее бычок нашли вчерашний в урне. Это вообще бред. И выговор дали за это. Да. И она говорит, я увольняться буду. У нее сейчас еще отец умер от ковида, мать в реанимации лежит в Оренбургской области, она болеет, никакой помощи от отдела, ничего, только начальник спрашивает, ты когда выйдешь, ты когда там заболела?
А проблема-то тогда в чем заключается? Это организация внутри одного подразделения или что?
И не только, да, это какой руководитель, как он, и там не комплект в этой коммунарке огромный, то есть какой руководитель, как он к людям относится, так и люди будут относиться, сотрудники, к работе, к службе, к этому руководителю. Это в целом и округ коммунарка. Это же в Тинау входит. То есть вот если будут руководители защищать сотрудника вот таких мелочей, как вот окурок вчерашний и так далее, чтобы проверяющие не искали, вот, как говорится, в соринку в глазу у слона там, а помогали сотрудникам, почему за переработки не платят, почему не ведется учет тех же самых переработок, почему там много всех этих, почему. Тем более вот президент-то, он когда поздравил, значит, сотрудников, он же что сказал?
Повышение соцгарантии, повышение соцгарантии, вот, да.
Да, он пообещал укрепить их правовые гарантии, то есть президент это понимает, что государство будет, вот я дословно, и впредь делать все необходимое для укрепления правовых и социальных гарантий сотрудников МВД для повышения престижа службы. То есть вот о чем речь-то идет. А какие могут быть гарантии сотрудников, когда за мелочь человека просто оскорбили? И подали, мы писали руководству, главка и так далее. Бесполезно.
Все Михаил Петрович, ну смотрите, есть еще такой аспект. Периодически, да даже довольно часто, сотрудники полиции в разных городах становятся героями различных скандалов, криминальных хроник и так далее. Именно со стороны как бы тех, кого подозревают в каких-то преступлениях, например, превышение должностных полномочий. Считает ли в рядах МВД проблемой вот эти репутационные потери из-за скандалов, в которых замешаны полицейские?
Это, конечно, большие репутационные потери, но с другой стороны, вот если бы тот же самый начальник, там главка, министр выступили и сказали, что мы каленым железом выводим вот этих всех негодяев и так далее, и так далее. То есть, чтобы не пресса об этом писала, а чтобы руководители об этом сами говорили. И вот простой вопрос, почему президент встречается с людьми, устраивает пресс-конференции и так далее. Почему вы хоть одного начальника главка какого-нибудь или министра нашего, вы видели, чтобы он с людьми встречался? Даже с сотрудниками.
Так.
То есть, почему? Вот если бы да, тот же самый начальник главка вот, Москвы, там, области, послушал, что ему сотрудники напрямую скажут, там, на этом самом... В свое время, кстати, вот участковых так собирали. Это было... еще когда милиция там, по 5000 участковых собирали, там и задавали вопросы люди, и начальник главка решал вопросы. Он понимал, что творится-то. А сейчас тишина и покой. То есть никому ничего не нужно.
Вот, самим полицейским что нужно? Вот наши слушатели просто пишут, что идейных, решивших связать свою жизнь с работой в МВД и улучшать жизнь граждан, единицы, остальные идут заранее пенсии, льготами и так далее. Плюс там крышевание бизнеса, ну, как обычно, ну, в общем, да.
К сожалению, вот количество вот таких людей действительно увеличилось. К сожалению, я повторяю. И именно потому, что у сотрудников, ну, вот как можно, например, если 30 тысяч сотрудников стоит в очереди на жилье, и им платят субсидии, выдают, за 12-й год только. Вы можете себе представить, за 12-й год.
Квартиры получают. Это,
да, ну, или деньги на квартиру, или квартиры. То есть для этого нужны, сам министр в свое время говорил, что 100 лет будет стоять сотрудник на очереди. Для этого. Ну, это лет 10 назад было. Сейчас вроде там чуть-чуть получше стало, но тем не менее. Почему депутаты на это не обращают внимания? Если сотрудник 10 лет отработал в органах, он имеет право на эту субсидию, если у него, конечно, он там живет
в условиях. Ну, понятно. Да. Спасибо, Михаил Петрович. Принято. Михаил Пашкин был с нами, председатель межрегионального Московского профсоюза полиции. Давайте новости послушаем, потом вернемся.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 столица. Мы продолжаем. Микрофон Евгения Волгина. Зачем так мало обсудили тему прививок по принуждению? Серг спрашивает. Серг, ну дождитесь умного парня в 15.03. Мы будем весь час вообще говорить про прививки и про все на свете. Про принуждение, про отрицание, про добровольность, недобровольность. Поэтому, пожалуйста, дождитесь. Но в информационном канале мы каждой теме уделяем в среднем по 20 минут, поэтому мы не можем какую-то одну тему сделать приоритетом, а другие темы не брать. Противники запрещенных талибов объявили о начале партизанской войны в Афганистане. Группа вооруженных людей в провинции Лагман на востоке Афганистана сделала такое заявление. В видеообращении в поддержку фронта национального сопротивления, опубликованном в среду в афганском сегменте социальных сетей, говорится, что вооруженная группа выступает в поддержку ФНС, не налоговой службы, еще раз, фронт национального сопротивления, во главе с Ахмадом Масудом. Маджахеды и борцы за право свободы начали партизанские действия и бои. Боевики запрещенного «Талибана» на фоне вывода войск США и НАТО из Афганистана захватили практически без боя почти все афганские провинции, но тогда в одной из провинций сказали, в Паншере, в Паншерском ущелье, сказали, что, в общем-то, они не согласны с политикой «Талибана» и будут отстаивать свою правоту, будут с ним бороться. Вот, какое-то затишье было определенное время, но талибы при этом сегодня запрещенные заявляли, что, значит, они говорят, что никакого сопротивления, никаких партизан вообще нигде нету, вот, и поэтому они не согласны с такой трактовкой событий. Андрей Серенко с нами, руководитель аналитического центра Российского общества политологов, руководитель центра изучения афганской политики. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Евгений, добрый день.
Скажите, пожалуйста, а насколько, в принципе, это мощная партизанская сила? Талибан делает вид, что не замечает, или по факту это незначительная какой-нибудь, ну, не знаю, максимум дивизия, может быть, или что там, сколько людей? Бригада!
Да, ну нет, я думаю, что пока позиция гораздо скромнее.
Дивизии там нет, так.
Нет, дивизии пока там нет, там вообще дивизии ни у кого нет, включая талибов, поэтому я думаю, что, но сам факт вот обнародования этой информации, собственно говоря, это результат, скажем так, трансформации этой количественной информации в качественную, потому что на самом деле сообщение о том, что возникает за пределами Паншера, за пределами уезда Андараби в провинции Баглан, это главные центры сопротивления Талибану, которые возникли сразу с момента того, с 15 августа, как талибы вошли в Кабул, вот фактически в этот же день возник центр сопротивления, уезд Андараби в провинции Баглан и Паншерцы. Вот эти очаги сопротивления существуют и сейчас. Талибы многократно рапортовали о том, что они все там уничтожили, всех очистили, но это неправда. Вообще талибские оценки и комментарии нужно делить на 5, потому что они много врут, и поэтому очень осторожно к их там замечаниям, комментариям, особенно безапелляционным, нужно относиться. А что касается вот этих событий, которые происходили вот вокруг этого движения фронта национального сопротивления или других антиталибских групп, которые сегодня возникают в Афганистане, то на протяжении последних 2,5 месяца фактически, с одной стороны, шли достаточно активные боевые действия, они там с меньшей интенсивностью, но тем не менее сегодня продолжаются в провинции Паншер и в уезде Андараби. Но кроме этого появились данные о том, что вот на протяжении последних недель стали возникать группы сопротивления или заявлять о своем появлении в целом ряде провинций. Вот по нашим данным сегодня примерно около десятка таких провинций есть, и вот такого рода группы созданы. Причем примечательно, что если раньше они создавались в основном в северных провинциях, где в основном проживают таджики, то есть этнически близкие к паншерцам и к людям Андараби, жители Афганистана, то в последние недели стали появляться данные о том, что группы сопротивления талибам стали объявлять себя в провинции Хост, например, на востоке Афганистана, или в провинции Кандагар, то есть где живут однозначно пуштуны.
А вот здесь, Андрей Николаевич, вот здесь просто возникает вопрос. Запрещенные талибы напирают на то, что у них есть определенная поддержка населения, и если бы ее не было, они бы не могли так долго вести такие упорные войны с мировыми державами и, в конце концов, одержать победу. А что касается вот этих вот, будем говорить так, партизанящих элементов, у них поддержка какова?
Вот на самом деле успех талибов был связан не с тем, что их поддерживало население, а с тем, что их поддерживала пакистанская разведка, пакистанская армия на протяжении 20 лет. Это самое главное. Население, честно говоря, дело третье. Население принимает любого человека с ружьем, который приходит в его деревню. И какой бы там флаг над ним ни висел, он будет аккуратно слушаться то, что вооруженный человек ему говорит. Поэтому будь это талиб или будь другой группировки вооруженной, там ИГИЛ или какой-то другой запрещенной в России организации, Да, это не имеет значения. Люди везде одинаковые. Мирные люди везде боятся людей с оружием. Поэтому афганцы в данном случае речь идет не о поддержке феноменальной талибов. Не было никакой феноменальной поддержки талибана. Это люди захватили власть как гибридная армия соседнего Пакистана, фактически опирающаяся на ее, на их ресурсы и, собственно говоря, активно управляемые пакистанскими силовиками. Поэтому в этом залог успеха талибского движения. Вы абсолютно правы, то, что любой, как показывает история Афганистана, то любой проект политический или военно-политический проект в этой стране может только тогда рассчитывать на успех, если его поддержит какая-то внешняя страна. Вот раньше Северный альянс, который воевал против талибов, поддерживал Россию, Таджикистан, Индию, Иран. Потом американцы. Это обеспечивало успех этому сопротивлению. Ну, на сегодняшний день, насколько мне известно, Таджикистан оказывает неофициальную поддержку паншерцам. И политическую, и не только политическую. И поэтому это одна из причин, по которой, на самом деле, сегодня паншере сопротивление не только не затихает, но, на самом деле, там есть большие планы по поводу расширения его ареала. Я думаю, что негласную поддержку сопротивления будут оказывать иранцы, скорее всего, Индия. Россия в данном случае, она публично будет сохранять некий нейтралитет, но зная, мы с вами прекрасно понимаем, какие отношения между Россией и Таджикистаном, что вряд ли бы президент Рахмон и его администрация решили бы поддерживать новый, в кавычках, «Северный альянс-2», но без какого-то молчаливого кивка или подмигивания из Москвы. Так что я думаю, что здесь Москва в данном случае играет сразу на нескольких досках. И улыбаясь талибам, и одновременно не мешая друзьям из Таджикистана поддерживать антиталибское сопротивление. Я думаю, что сегодня примерно в десятке провинций Афганистана возможно появление достаточно активных антиталибских групп. При этом нужно иметь в виду, что мы сегодня с вами сейчас говорим о фронте национального сопротивления талибану. Это одна из главных фракций, которая сегодня позиционирует себя как антиталибская сила. Но сейчас внутри талибов происходит серьезный процесс брожения. Сотни боевиков талибана выходят из их рядов и присоединяются то к исламскому государству, то формируют собственные какие-то джихадистские группы, которые фактически начинают сопротивляться талибам, но при этом они в ряды фронта национального сопротивления не входят.
Это про борьбу за власть явление. Или что это? Ну, то есть, скажем так, это все то, что мы с вами в одном из разговоров тоже предполагали, как будут развиваться события. Но
конечно, теперь... примерно так оно и происходит. Я думаю, что весной мы увидим гораздо более драматичные события в этом смысле, в смысле вооруженной борьбы. Талибы не оправдали надежд, талибы разочаровали сегодня очень многих в Афганистане, то есть даже те, кто, то, что страна сегодня там живет в состоянии гуманитарного коллапса, более 50% населения страны на уровне нищеты проживают, нет никаких перспектив на улучшение ситуации. Угроза афганского голодомора более чем реальна этой зимой, и никакая гуманитарная помощь, на самом деле, ситуацию внешне не исправит, потому что талибы просто не способны сегодня управлять страной. Они назначают новых губернаторов, командующих всякими громкими корпусами и так далее. Но все очень плохо, на самом деле, потому что все эти чиновники не в состоянии наладить элементарную систему управления страной. Мы сегодня, когда говорим, что власть принадлежит талибану, формально да, но фактически страна никем не управляется, потому что мало посадить своего чиновника в какое-то кресло под красивый флаг. А надо, чтобы они что-то делали.
Ну, надо решать социальные вопросы.
Конечно, одно дело... это талибы делать невозможно. Сегодня парализована работа практически всей инфраструктуры социальной в этой стране. Поэтому там катастрофы с продовольствием, и со всей системой здравоохранения, и со многими другими
вещами. А тот же самый Пакистан, например, вот именно по налаживанию обычной гражданской жизни помогать не может? Китай, например, тот же самый?
Или Китай вообще не может? Ни Китай, ни кто-либо другие страны региона, они на самом деле, как показала практика, они оказались не очень эффективны с точки зрения воздействия на ситуацию в регионе. Вот мы долго ругали с вами американцев о том, что они вот там пришли поросята такие, много всякого там порушили и так далее. Но как выяснилось, что уйдя американцы, оставив эту страну странам региона, они выявили очень интересную особенность. Страны региона ничего не могут по факту предложить Афганистану. Кроме разговоров, демагогии, обещаний, красивых заявлений, по сути дела, за эти 2,5 месяца ничего от стран региона Афганистан не получил. Ну, не считая там пары-тройки самолетов с макаронами.
А может быть, ждут от Афганистана? Ну, понятно, мешок риса тоже можно считать оказанной помощью, естественно. Речь не идет о 10 миллионов долларов. Да, но все прекрасно понимают,
что это скорее имитация сегодня. Ну, просто, понимаете, не в коня корм. Предоставлять помощь талибам, которые ее продадут на ближайшем рынке, либо перекинут в Пакистан, либо просто раздадут своим боевикам, а простые граждане ничего не получат, вероятность этого более чем почти стопроцентная, потому что у нас есть примеры других вот подобного рода представлений помощи гуманитарной Афганистану в последние два месяца. Именно так и происходило. Ничего простые афганцы не получали.
Я правильно понимаю, что проект Талибана в любом случае, он как таковой провален? Ну, то есть, многие же сейчас говорят, да, а вот санкции с них снимут, тогда-то они покажут свое человеческое лицо. Но по факту нет. Потому что их проект бороться с империалистами, и империалисты их записывали в террористическую организацию, но по факту так оно и есть. Организация ни во что не трансформируется. Сама организация не трансформируется в государство.
Женя, вы абсолютно правы. Талибан – это машина, созданная для войны, для джихада. Это не машина, созданная для управления организацией мирной жизни. Они могут взрывать страну, но они не умеют наладить ей мирную жизнь. И никакие пакистанцы, китайцы и даже русские там не помогут.
Понятно. Спасибо большое, Андрей Николаевич. Принято. Андрей Сиренко был с нами, руководитель аналитического центра Российского общества политологов, руководитель центра изучения афганской политики. В это время, помните, Дональд Трамп выходит на арену и заявляет, что Китай может захватить авиабазу «Баграм» в Афганистане. Вы помните, американская база. Откуда американцы уехали, оружие все оставили. Зачем-то непонятно. То ли забыли, хотя это вряд ли, то ли намеренно оставили. Тоже вопрос, зачем. Так называемый уход, который на самом деле был капитуляцией самой неловкой и ужасной. Я не знаю, сможем ли мы психологически оправиться от этого, говорит Джо Байден в интервью Fox News. Ой, простите, почему Байден? Не Байден. Трамп, конечно, который критикует Байдена. Трамп напомнил, что именно он заключил с запрещенными талибами сделку о выводе войск, но отметил, что реализовал бы ее иначе. Мы бы вывели всех людей, мы бы вывезли все наше оборудование. У нас не было бы мертвых солдат, у нас не было бы солдат без рук и ног. Ничего этого не произошло бы, сказал Дональд Трамп. Очевидно, он вступает в предвыборную гонку, естественно, делает политические заявления на этой почве. Но другое дело, конечно, а чего ждать дальше, потому что те же самые запрещенные талибы. Была здесь новость, я сейчас даже хотела вам ее процитировать. Да, во-первых, более 4000 беженцев из Афганистана ежедневно прибывают в Иран. Это к вопросу обстановки там. Премьер Индии встретил участников Делийского диалога по Афганистану, то есть Индия пытается тоже каким-то образом разруливать сложившуюся ситуацию. Талибы призвали летчиков остаться в Афганистане, вон в чем дело. Их навыки пригодятся стране, заявил официальный представитель движения Забиулла Муджахид. «Нью-Йорк Таймс» ранее писала, что афганские летчики-беженцы покинули Таджикистан во вторник, куда бежали еще в августе, отправились в Эмираты. Всего Таджикистан покинули 140 пилотов и членов экипажей афганских воздушных сил. То есть, по сути, сейчас запрещенный «Талибан» оказывается в условиях того, что есть какие-то партизанские отряды, но он остается без армии, то есть без армии высококвалифицированной, без офицерского состава, потому что весь офицерский состав, ну, не весь, а в массе своей, убежал, когда пал Кабул. Вот, и сейчас эти летчики отправляются в более мирное, естественно, государство, и в Афганистане, очевидно, оставаться не хотят. Но при этом телевидение сообщает, телевидение какое? Ариана Ньюс сообщает, что талибы заявляют о задержании 600 боевиков запрещенного исламского государства за последние 3 месяца. То есть мы понимаем, что в этой стране все очень-очень сложно. С одной стороны, внутри Талибана брожение, с другой стороны, есть запрещенный ИГИЛ, который борется с этим Талибаном. Другие группировки тоже запрещенных полным-полно. Летчики убегают, люди есть хотят, счета не размораживают, в том числе в Нью-Йоркском банке заморожены еще тогда, когда Гани бежал, там 10 миллионов долларов просили талибы. В общем, ситуация не самая простая.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Минпромторг 9 ноября опубликовал на сайте regulation.gov.ru проект поправок, изменяющих постановление правительства о взимании утилизационного сбора. Они предусматривают индексацию утилизбора на импортируемые новые электромобили почти в 9 раз на подержанные электромобили старше 3 лет почти в 4 раза. Изменения должны вступить в силу с 1 января. Минпромторг планировал очередную индексацию утилизбора на все автомобили, в том числе на машине с двигателями внутреннего сгорания и с дизелем с января 2021 года, но в итоге она не состоялась. И возникает теперь вопрос, что у нас с одной стороны мало электромобилей, но Минпромторг хочет увеличить утилизбор на эти автомобили. Но интересно, что ведомство позиционирует это решение как снижение рисков для российских проектов, но самих проектов пока нет. Екатерина Квашонкина с нами, руководитель проекта «Автомейл.ру». Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте детально разбираться. Этот утилизбор, он скорее в рамках вот этой зеленой сделки, ну, то есть утилизировать эти батареи электрические, довольно затратное дело, и сами эти батареи ядовитые по своей сути, и поэтому владельцы электромобилей должны платить больше. Или с чем это связано?
Ну, на самом деле, эта версия звучит, конечно, очень логично, потому что действительно проблема утилизации батареи электрокаров стоит остро, и не только у нас, но и во всем мире, и эту проблему стараются решать власти разных государств по-разному. Но, во-первых, в принципе, то, как работает утилизационный сбор в России, это достаточно сомнительная история. То есть его ввели, но насколько на эти деньги развивались соответствующие заводы, предприятия по утилизации подобных отходов. Вот такой информации даже просто нет. То есть в России, к сожалению, утилизационный сбор даже не для электромобилей, а для самых обыкновенных, он превратился, по сути, в очередной налог и никакой пользы экологии по факту не принес. То есть в случае с электромобилями очень велики у всех опасения, что это будет именно так. Хотя базово, глобально, конечно, все это заявляется очень хорошо и здорово, что такой сбор поможет защитить экологию. Но реализация практически ни у кого не вызывает сомнений. Вернее, практически никто не думает, что она может быть успешной.
Но возникает вопрос, как эту проблему, например, решают за границей? То есть теоретически технологии есть, но мощности пока не хватает или что?
Я думаю, что и технологии нельзя сказать, что есть. Эта проблема в разных странах мира решается по-разному. В Европе в основном она, скажем так, нагружена на самих производителей электрокаров. Не зря они очень активно развивают новые проекты по вторичному использованию батарей. Да? Например, там у компании, у одной из японских компаний в Великобритании был проект по строительству умных электрифицированных домов с использованием поддержанных батарей, которые уже отслужили свой срок в машинах, но вот пригодятся в домах, в гаражах и так далее. То есть эта проблема во многих европейских странах становится проблемой самих автопроизводителей. Но они готовы с этим работать, они готовы с этим работать очень даже креативно, придумывая новые способы использования вторичных батарей, придумывая, как максимизировать их использование на весь срок работы. То есть это не должна быть проблема конечного потребителя, конечно.
Но проект при этом, вот, о котором Минпромторг ведет речь, он разработан же в рамках реализации концепции по развитию производства и, по-моему, использования электрического автотранспорта там, до 30-го или 35-го года. А согласно ей, к концу уже 24-го планируется выпустить не менее 25 тысяч электромобилей и запустить еще почти 10 тысяч зарядных станций. А у нас есть проекты наши отечественные по электромобилям? Их же нету.
Да. Отечественных проектов электромобилей на самом деле было очень и очень много, самых разных брендов, и все бренды крупные, известные, наши исторически знаменитые автозаводы занимались электромобилями. «Лада» пошла довольно далеко, у них даже ездили по Черноморскому побережью нашей страны электрические автомобили в такси. УАЗ тоже представил буквально недавно собственный прототип такой же.
У КАМАЗа какой-то был, да-да-да, я вспоминаю, что-то да, электрическое.
Да, совершенно верно. Очень много таких проектов у крупных заводов и еще больше таких проектов у небольших конструкторских бюро, у стартапов и так далее. То есть их много. И давайте не забывать к тому же, что российским будет считаться в рамках этой инициативы все то, что произведено в России, но не обязательно то, что родом из России. То есть, например, если на конвейер там в Новгороде станет электрическая «Шкода» или на конвейер под Москвой станет электрический «Мерседес», этот автомобиль будет считаться точно так же российским.
Но другое дело, что 25 тысяч штук, с вашей точки зрения, это реально до 24 года?
С моей точки зрения, это нереально до 24 года, в том числе и потому, что у нас вообще очень большие проблемы на автомобильном рынке. И если бы у нас был сейчас какой-то расцвет на авторынке, люди бы, может быть, еще бы и повернулись в сторону электромобилей. Но сейчас у нас резкий рост цен, дефицит автомобилей, и он коснется и электромобилей в том числе, если предположим, что они вдруг сейчас у нас появятся. И ситуация не располагает к экспериментам для потребителя. Понятно. То есть я сомневаюсь, что потребитель побежит за электрокаром.
Спасибо большое, Екатерина. Принято. Екатерина Квашонкина была с нами, руководитель проекта «Автомейл.ру». 7373-948, телефон прямого эфира. Кто ездит на электрической машине, кто собирается покупать электрическую машину, пожалуйста, у нас с вами 1,5 минуты есть, можем обсудить. Я ради интереса просто заглянула на сайт по продаже подержанных машин. Тесла стоит 7,5 миллионов рублей 2017 года. Там, правда, очень мощный мотор, 714 лошадиных сил. Вот, то есть там еще и налог на роскошь, там, видите, еще утилизационный сбор, там еще налог транспортный, потому что очень много лошадиных сил. Ну, в общем, довольно все это дорого. 7373-948, телефон прямого эфира. Электрические машины. Понятно, что это наше будущее, скорее всего, но другое дело, насколько оно близкое. Насколько я понимаю, в Норвегии уже до половины довели количество электрических машин. Тут один за другим автопроизводители объявляют о том, что они переходят на электричку, но правда против электричества, на удивление, выступает чешский автопроизводитель. Они говорят, что им придется там сократить какое-то количество рабочих мест, довольно много. Поэтому они как-то не очень в восторге от перевода автопрома на электричество. Я бы взял, но зима холодная, зарядок мало, говорит Александр. Ровно об этом, конечно, с нашими расстояниями. Хотя другое дело, вы же не ездите, ну, я не знаю, даже из Нижнего Новгорода в Москву на электричке. Ну, в смысле, на электрической машине. Или каждый день на машине вы не ездите. Вот. А если так по Москве, то, может быть, да. Вот я замечаю, ночью стоят машины около дома, заряжаются электрически. Вот. Но это, правда, в рамках одного города еще понятно, а в рамках такой большой страны, как у нас, вот это, конечно, фундаментально интересно. Но вопрос, реалистично ли. Давайте послушаем перезагрузку, новости, потом про коронавирус весь час будем говорить.